Всем добрый день, добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина. Это программа «Слух и эхо». И я здесь только в качестве посредника между вами и Владимиром Пастуховым, который будет отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лиза. Иногда посредник в этой жизни, как мы видим, по событиям последнего времени, является важнее, чем действующая сторона.
Это вы на кого намекаете?
Это я ни на кого не намекаю. Это из моего жизненного опыта.
Ну хорошо, мы поговорим сегодня о вашем жизненном опыте, потому что вопросов много. Можно я начну с самого беззубого и, мне кажется, милого? Спрашивают, что это за белые бегемоты? Я знаю, что это мумитроль, но тем не менее, у вас на заднем фоне в чем его глубокий символизм?
Он мне просто нравится. У меня эстетическая привязанность к этому образу. А вот почему у меня эстетическая привязанность к этому образу? Это сложная история, я бы на нее ответил, но я сам этого не знаю.
Это тема для того, чтобы проработать ее с психотерапевтом, углубиться в какие-то корни, истоки, я полагаю.
Но это если время будет, пока его нету. А так я просто, он мне просто нравится.
Финька свободный.
Он добрый, понимаете, он добрый. Это один из самых добрых образов нарисованных, которые я встречал. Но не волка жизнь, ну погоди, поставить. Поэтому, хотя он тоже хорош.
Ну можно и зайца из «Ну погоди» тогда.
Может быть, но заяц мне не так близок.
А Финка Свободный спрашивает. Добрый вечер. Как считаете, в чем причина розовой влюбленности молодого поколения в СССР и во времена, когда никто из них не жил?
Слушайте, но это же очень просто. Это, во-первых, художественно была работа на Шварцем и Захаровым в «Убить дракона». То есть, понимаете, конечно, происходит мифологизация зла. Происходит мифологизация зла, там, кто из старшего поколения помнит 17 мгновений весны, там Броневой в образе такого доброго тоже еще старика Мюллера, конечно, он был и недобрый, и даже не старик, а он говорит, что наша национал-социалистская идея, она для будущего. Дети не простят нам ужасов войны, а для внуков мы будем великой легендой. То есть, естественно, мифологизация прошлого, которого в деталях ты не видел, но при этом есть какие-то приятные вещи, большая страна, все боятся, уважение. Ну, то есть кажется, что у этого не было цены. У этого была цена, но они-то ее не знают. Ну и, наконец, есть просто социология, скажем, именно третье поколение эмигрантов обычно составляет основу такую для всевозможных радикальных, ну, в том числе террористических движений, потому что первое поколение осваивается, ему просто не о чем задумываться, второе поколение пытается доказать, что оно на новом месте не хуже, чем все остальные здесь вместе, ну, естественным образом родившиеся. А третье поколение, которое уже здесь родилось, оно начинает думать о том, почему мы изгои, почему у нас к нам отношение не такое, как всем. И при этом оно начинает, именно в третьем поколении, начинается идеализация той страны, откуда, собственно, их дедушки и бабушки бежали. То есть меня удивляет, скорее удивление, это абсолютно нормальное явление. То есть это было ожидаемое для тех, кто, в общем-то, выходил из СССР без розовых очков. Все понимали, что через одно поколение будет очень серьезное испытание.
Вопрос от Анны. Вы осуждаете тех граждан, кто по сумме причин не покинул страну, не нашел сил сопротивляться социуму и системе, был, в конце концов, оболванен пропагандой и против желания мобилизован?
Слушайте, я не в той позиции вообще, чтобы кого бы то ни было осуждать. Я в целом считаю, что ну, страна, которую покинули все люди, это остров утопия. Я не считаю нормальным, когда люди покидают свою страну, и не считаю геройством не то, что люди покидают страну, равно как и не геройством то, что люди остаются. У каждого своя судьба. А люди попадают под действие пропаганды. Ну, к сожалению, да, не каждый рождается в том числе и с геном резистентности к этой пропаганде. Поэтому не суди, да не судим будешь. Понимаете, я вот последнее, что мне свойственно, кого бы то ни было обвинять. Скорее, мне свойственно попытаться людей понять. Я осуждаю только первых учеников.
Первых тех, учеников?
Кто создает матрицу. Да. Это был тоже в Сахаровском фильме, говорит, ну мы же все же как бы вынуждены были лгать и притворяться. Говорит, да, нас так учили, говорит, но не все были первыми учениками. Понимаете, на всех действует, многие ломаются, многие искренне из лучших побуждений. Ну, что плохого в том, что ты хочешь чувствовать себя частью большой страны, частью Родины? А что вообще плохого в чувстве патриотизма? Ну, по-моему, это прекрасное чувство. А то, что твоя Родина оказалась оккупирована, и то, что она сбилась с ориентиров, и то, что компас вместо севера показывает юг и наоборот, ну да, это бывают такие трагедии. Как можно осуждать? Осуждать можно тех, кто, как Орловский Абраен, все это прекрасно понимает, и кто создает эту матрицу, и тех, кто совершает реальные военные преступления. Этих я могу осуждать. А в отношении всех остальных отношусь с сочувствием, пониманием и сожалением.
В продолжение темы Советского Союза Алексей спрашивает, произойдет ли когда-нибудь переоценка ценностей в России, имея в виду подлинное осмысление страшного 20 века, декоммунизацию и десталинизацию?
Ну, я надеюсь, что да. Я признателен за этот вопрос, потому что, пытаясь понять где-то причины, в которые мы оказались сейчас, вот это состояние войны, это состояние ненависти к другим народам, это боязнь других народов, как и ксенофобия, боязнь, такой скрытый комплекс неполноценности, который, естественно, выражается в избыточной агрессивности. А на самом деле вот эта агрессивность сегодняшняя русская, она от неуверенности в себе, она от чувства потерянности в этом сложном современном мире. И, ну, в общем, это же не на пустом месте возникло, это же не то, что там, Путин или коллективный Путин там, привнес с собой и на пустое место насадил. То есть была почва для этого. Вот пытаясь разобраться, как, на какую же почву были высажены эти семена, чтобы они дали такие бурные всходы, я пришел к выводу, что дело даже действительно не в десталинизации, а это много говорилось, а в том, что мы не прошли сложного такого процесса осмысления покаяния именно коммунизма и декоммунизации и ложности вот этой вот коллективистской идеи большевизма с ее радикализмом, с ее классовой нетерпимостью. Вот это надо было все внутренне в себе преодолеть. Каждому в отдельности и обществу в целом мы этого процесса покаяния не прошли. Эти 90-е годы были, к сожалению, очень сложными, потраченными на что-то другое. Для кого-то на выживание, для кого-то на обретение некого буржуазного рая. Но вот этой внутренней работы проделана не было, и за это мы сейчас платим. Поэтому да, в принципе, вопрос правильный. И я надеюсь, что, ну, понимаете, добро всегда побеждает только на длинной дистанции. На коротких дистанциях побеждает зло. Поэтому надо долго жить, чтобы добро восторжествовало, ну, либо надеяться, что оно восторжествует в детях и внуках.
Вопрос от Влада. Обязан ли гражданин прочитать Конституцию и знать гимн?
Ну, вы знаете, это абсурдный вопрос. Я верю в гражданственность как в чувство, скорее, и в такое стихийное, интуитивное чувство справедливости. Мне кажется, что от того, что кто-то вызубрит наизусть гимн, он не станет настоящим гражданином, так же, как тот, кто выучил наизусть «Отче наш», автоматически не становится настоящим христианином. Понимаете, вообще все вызубренное, мне кажется, вызывает отторжение. Вы спросите меня, могу ли я сейчас сходу этот трижды измененный гимн повторить, так я бы сказал, да, так нет. Поэтому я не понимаю, какая связь между гражданственностью и этими формальными вещами. Конституция, ну, желательно, конечно, чтобы в свое время, в своем возрасте, в школе кто-то бы ее объяснил. И для этого не надо ее читать всю, потому что это для специалистов. Но на юридическом факультете университета, наверное, это необходимо. А так важна гражданственность, это чувство ответственности перед собой, перед своей семьей, перед страной. Это чувство, вот это интуитивное чувство добра и зла. Это чувство того, что ты не один живешь на этой планете. Гражданственность — это тогда, когда ты на автобус выстраиваешься в очередь. Вот это гражданственность. Понимаешь, ты понимаешь, что вот эта наша привычка лезть скопом и толкать друг друга локтями — это антигражданственность. А умение встать в очередь — это первый шаг гражданственности, а умение пропустить женщину с ребенком и старика вперед — это второй шаг гражданственности. А вот чтение Конституции и вызубривание гимна к этому вообще никакого отношения не имеет.
Вопрос от Татьяны. Если бы вас пригласили консультировать российское руководство по вопросам политики, согласились бы?
Я консультирую всех, но меня не пригласят.
А жаль, было бы неплохо. Вопрос от Тата Алекс. Владимир Борисович, тема отличия украинцев от белорусов затронута в пастуховских четвергах, но беседа ушла в другую сторону. Можете рассказать об этом сейчас?
Слушайте, ну я абсолютно не специалист в отличиях между народами, тем более, что, к огромному несчастью, я никогда не был сам в Белоруссии, хотя очень много сталкивался с белорусами. Понимаете, я могу опираться на какой-то житейский опыт, который является, как правило, ошибкой выжившего. Но мой житейский опыт, честно говоря, всегда показывал, что из всей этой триады славянских народов белорусы мне всегда казались наиболее добродушным и в некотором смысле мягким народом. Но это мой личный опыт, я просто разных людей встречал, наверное. То есть я всегда испытывал определенную симпатию к некой такой, ну, спокойной мудрости этого народа, возможно, связанной с тем, что и на этот народ пришелся слишком большой, слишком страшный удар в годы Второй мировой войны. А мне кажется, поскольку я родился и вырос в Украине, и знаете, как говорил Сталин, Крупская, жить с вождем не значит знать вождя лучше других. То есть я не могу претендовать на понимание украинского народа, но, тем не менее, я сам сформировался, в нем и был его частью. Мне кажется, что это, ну, такой более склонный к действию, более склонный к выражению нонконформизма народ, и, возможно, это отчасти объясняет то развитие событий, которое мы наблюдаем. Потому что я понимаю, что традиция, которая идет от Запорожской сечи, это традиция казачества, которая очень мощно, это привычка жить на границе культуры, цивилизации и быть сторожевой гвардией, но она, видимо, не исчезает.
Валерий, 66 лет, город Ижевск, пишет. Владимир Борисович, как вы считаете, может ли что-то произойти на выборах 2024 года?
Ну, все что угодно может произойти на выборах 2024 года, включая то, что не произойдут сами выборы 2024 года. Поэтому мы сейчас живем в режиме резкого ускорения и сокращения исторического времени. То есть для меня совершенно понятно, что политическое решение объявить Западу войну через подчинение политической себе Украины и таким образом перекраивание политической карты Европы было, с одной стороны, вынужденно неизбежным для кремлевского режима, потому что оно было запрограммировано всеми предшествующими шагами, и цель этих шагов – это самосохранение власти у той элиты, которая сейчас ее узурпировала. А с другой стороны, это очень опрометчивый шаг, который выводит эту элиту из относительной зоны комфорта, в котором она пребывала все последние минимум там 6 лет, когда за счет психологического эффекта от аннексии Крыма удалось получить некий такой допинг, ну, как сейчас модно после пандемии говорить, бустер, усилитель такой поддержки. Вот этот бустер, он на... Уже в 2019 году мы видели, что его сила заканчивается, требовалась какое-то дополнительное, там, четвертая доза. Эту четвертую дозу вкололи, и, похоже, получился передоз. Поэтому происходит сейчас резкое ускорение всех процессов, они становятся непредсказуемы. И я бы сказал, что до выборов 2024 года надо еще доковылять.
Вопрос от Виктора. Уважаемый Владимир Борисович, в случае возвращения Украины в границы 91 года, что, по вашему мнению, ожидать жителям ЛНР, ДНР и особенно Крыма, куда за эти годы переехало очень много россиян?
Ну, во-первых, я думаю, что те, кто туда переехал за эти последние годы, ну, в случае такого развития ситуации, такого сценария, ну, скорее всего, оттуда как приехали, так и уедут. Ну, давайте трезвыми. Второе, безусловно, безболезненным, реоккупация, она быть не может. Я надеюсь, что Украине в целом и украинскому руководству, в частности, хватит мудрости и сил поставить этот процесс реоккупации, если такой совершится, под некий разумный контроль. И в целом провести такой, как бы сказали англоязычные народы, reunion, то есть произвести воссоединение нации в режиме гражданского мира и, я бы сказал, прощения друг другу всех тех болей, обид, драм, убийств, смертей, которые были. То есть это, с моей точки зрения, в общем, от этого во многом будет зависеть в долгосрочной перспективе устойчивость, выживаемость и демократическое будущее украинского государства. Но, как говорится, не кажи гоп, доки не перепрыгнешь. То есть пока еще надо восстановить эти границы 91 года. Но если вопрос стоит, что будет, ну, будет очень непростой процесс, в котором очень важно, чтобы философия отказа от ресентимента возобладала.
Мурло Катам пишет, задает вопросы относительно Гаагского суда по MH17. Что за засекреченные свидетели и как в таких случаях выстраивается защита? И второй вопрос, разве Гаагский суд здесь не является заинтересованной стороной?
Ну, я, к сожалению, своему не имел возможности, и это не мой профиль, в деталях следить за всеми перипетиями Гаагского суда. Думаю, что феномен засекреченных свидетелей для столь сложных дел, где свидетелям реально угрожает опасность, это нормальная ситуация, и, собственно, в любой системе права этот институт предусмотрен, его обойти невозможно, поэтому я не думаю, что это подрывает авторитет этого решения. Значение этого решения я, собственно говоря, обсуждал с Алексеем Алексеевичем, повторяться не буду. С моей точки зрения, есть огромная дистанция между догадками, частными расследованиями, которые базируются на доказательствах, скажем так, со сниженным стандартом достоверности и уголовным приговором, который, как правило, базируется на доказательствах, которым применяются самые высокие критерии требовательности. Поэтому я считаю, что это важная веха, и думаю, что этот приговор является только первым в цепочке других, возможно, и расследование будет продолжаться.
Роман, 38 лет, Киров. Можно ли узнать ваше мнение по поводу расстрела сдавшихся в плен русских солдат и выдачи на верную расправу сдавшегося в плен вагнеровца?
И то, и другое для меня... Знаете, вы знаете, что когда появляется какая-то новая версия коронавируса, то Организация здравоохранения сначала кодирует ее как не имеющую, то есть либо как не представляющую какого-то особого интереса, либо какую-то отбирает часть как требующую к себе внимания, и в конце концов какую-то как представляющую угрозу. Ну вот для меня и то, и другое событие пока в отношении первого у меня есть серьезная озабоченность. В то же время я не могу сказать, что я видел достоверное, проверенное, не заинтересованное, не ангажированное стороной доказательство того, что этот расстрел на самом деле имел место. То есть если он имел место, моя реакция однозначно – это военное преступление. В то же самое время мы понимаем, что война есть война, и военные преступления, да, бывает, совершаются с обеих сторон. Все зависит в таком случае от реакции, от расследования, от возмездия, которое должно быть правовым. Но пока я не могу рассуждать об этом как о факте. Что касается возвращения вагнерца, та же самая позиция. У меня есть молчание украинской стороны, есть какие-то догадки, слухи, там, от Кашеваровой, от других, от Осечкина, о том, что якобы этого человека вернули. Есть видео, которое с большой долей вероятности является записью убийства, но с таким же успехом, может быть, и фейком. Если это все правда, я считаю, что... Ну, как сказать? Я понимаю аргументы украинской стороны. Вот им поставили условия, а вот за этого мы отдадим 30 украинских там бойцов. 40 украинских. Ну, я с потолка беру цифры. И у них есть некий перебежчик, к которому они не испытывают никакой симпатии, которого они попользовали по полной программе, и дальше вот что. Типа, у нас есть возможность вытащить наших людей. Услышал я такой аргумент. Ну, что здесь можно сказать? Ну, можно сказать только словами Сент-Экзюпери, и вы ответственны за всех, кого приручили.
Малик Кусумов пишет, 37 лет ему, где грань между русофобией и адекватной критикой России?
Я в своей жизни, откровенно говоря, мне, может быть, очень повезло, русофобов практически не встречал. Людей, настороженных по отношению к России, встречал. То есть те, которые чувствуют какое-то напряжение. Как правило, на бытовом уровне, все-таки я в нескольких странах Запада жил, естественно, от этого никуда не деться там. На автобусной или остановке в метро, там, в такси, в магазине, когда вот особенно после крымского этого всего бардака, есть люди, особенно возрастные, могут в спину там сказать. Я помню, такая смешная была ситуация, в Марке Спенсере ходила женщина и все время говорила, что я должен что-то куда-то положить. Я так воспринимал, не вслушался, пока моя жена не объяснила мне, что это не Put-in, а это soft out your Putin, разберитесь со своим Путиным. Было достаточно смешно, но неприятно, наверное. Ну а что делать? Но в целом я не встречал какой-то особенной в элитах там ярко выраженной русофобии. Я бы сказал, что значительная часть европейских элит заражена русофилией. Вот это вполне. То есть есть особенно у нонконформистских элементов, у левых элементов, там большая симпатия к России как к образцу того, как можно дать бой капитализму и Америке. Поэтому для меня странный вопрос, если вообще русофобия как таковая, такая осознанная, идеологическая. Может быть, есть, но я не встречал. Критика России, критика России существует, справедливая и несправедливая. Часто односторонняя, потому что сейчас, ну, понятно и легко критиковать Россию, потому что Россия выступает нарушителем всех конвенций, таким мировым Паниковским. Но есть же еще и вопрос, кто ее такой сделал. И тут, если мы, ну, это адвокатское вам говорит, если мы копнем историю, особенно там с конца 80-х, 90-х годов, то мы поймем, что у нынешнего режима было тяжелое детство. Многие испортили его характер.
Все детские травмы, они идут от родителей. Это программа «Слух и эхо» с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, я, если позволите, небольшой перерыв на нашу рекламу сделаю. Хотела рассказать нашим слушателям и зрителям про две книжки. Вот у меня есть бумажка с изображением. Это специальный пакет для тех, кто интересуется историей Германии 30-х годов. В этой книге, в первой из книг, историк-журналист Себастьян Хафнер рассказывает о том, как... Гитлер вообще, в принципе, ищет ответ на вопрос, как Гитлер вообще сумел прийти к власти и как события 30-х годов подготовили немцев к принятию власти нацистов. Это книга «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха». И затем, спустя несколько десятилетий, этот же автор спустя 40 лет выпустил еще одну книгу «Некто Гитлер. Политика преступления». Это своего рода аналитический комментарий к «Истории одного немца» в первой книге, в котором автор пытается понять, как и почему человек может стать популярным политиком и повести толпу на преступление. Актуально, не правда ли? Заходите на shop.diletant.media, смотрите эти книги, покупайте, вы таким образом поддерживаете «Живой гвоздь». Если не понравятся эти книги, там есть еще много других книг и журналов. Все для вас. Вопрос от Екатерины. Владимир Борисович, смотрите ли вы чемпионат мира по футболу и за кого болеете?
Такой очень для меня тяжелый. Первое. Я вообще, вопреки тому, что кто-то подозревает, что я большой футбольный фанат, так-таки нет. И я, ну, в этом плохо, на самом деле, разбираюсь. Просто когда... Ну, во-первых, у меня есть сын, а во-вторых, когда мы переехали в Англию, то вдруг выяснилось, что для того, чтобы ты чувствовал себя в британской школе человеком, ну, если речь идет, конечно, о условиях мужского пола, то ты должен четко понимать, чем живет британская премьер-лига. И поэтому, а поскольку я жил как бы рядом со школой, то есть со своим ребенком, то я тоже нахватался. Тем не менее, несмотря на общую индифферентность к футболу, чемпионаты Европы и чемпионаты мира я смотрю обычно. Этот пока не смотрел, но смотреть буду. У меня сложное положение, потому что... В этом году, кстати, проще положение, потому что жизнь моя сейчас разделена между... Великобритании и Италии, плюс все-таки, ну, когда-то, когда Россия играла, естественно, я это смотрел, и, в общем, я исторически, если говорить о клубном футболе, наиболее активное мое боление было в юности за «Динамо Киев». Поэтому, а в этом году все проще. То есть Италия, к моему огромному сожалению, не попала на чемпионат, то есть там остается только команда Англии, за которую, естественно, буду болеть, когда она будет играть. Но у меня всегда есть резервная команда, за которую я болею, когда все уже выходят, это Германия. Ну, вот, наверное, вот Англию и Германию я буду смотреть.
Иван, 28 лет. Владимир Борисович, как считаете, есть ли предел для народа Украины, после которого цена потерянных жизней среди солдат и мирных жителей превысит ценность возвращаемых территорий?
Я думаю, что это уже жизнь показала, что никакого механического здесь расчета нету. Если бы такая цена была, то война бы уже прекратилась. То есть понятно, что для народа Украины это не территориальный вопрос. Это не территориальный вопрос. Это вопрос национального достоинства. То есть воспринимая рациональной какой-то, вот сейчас рациональной причины, по которой там надо упереться в территории самой по себе, может быть, нет. Но есть такая нормальная причина, это вопрос достоинства нации, это вопрос того, что ты не можешь позволить тебя наклонить. И поскольку жизнь показала, что украинский народ не готов склонять голову, то он и не готов это делать уже сейчас, когда такие условия... То есть о чем уже говорить? Они уже страшные условия, понимаете? Они уже страшные условия. То есть я думаю, что такой вопрос, если Украина будет иметь оружие, она будет бороться до конца, вот как говорят, до последнего украинца, и не потому, что это вопрос территории, а потому, что это вопрос чести, достоинства и самоощущения нации. Вот она уже так себя ощущает, и тут уже родить обратно не удастся.
Следующий вопрос. Может ли МВД как институт противодействовать формированиям, которые вернутся с фронта?
Ну, с фронта не вернутся формирования. Понимаете, с фронта вернутся отдельные люди. Часть из них, наверное, сможет утащить с собой оружие. И, в принципе, в нормальных условиях, естественно, силовые структуры смогут, как любая... Знаете, мы только что говорили о футболе, был... прекрасный такой тренер Киевского «Динамо» Лобановский, который сформулировал тезис «Организация бьет класс». Ну, организация всегда бьет, скажем так, стихийную силу. Поэтому, в принципе, в нормальных условиях здесь нет вопроса. То есть, если вернутся люди, да, будет все то, что мы видели после Афгана, будет то, что мы видели после Чечни, но только... в гораздо более серьезных масштабах. То есть мы должны понимать, что в целом эта война уже даром не пройдет, что война — это травмирующее, прежде всего, психически травмирующее явление, и с войны перейдет, там, тут реально через нее пройдет же миллион, если не больше людей, там же есть ротация. Знаете, с моей точки зрения, достаточно... Ну, в реальной обстановке фронта, там не в тыловой, а в реальной обстановке фронта побыть 2 недели, и человек до конца своей жизни уже не будет таким, каким он был прежде. То есть, а через вот эту мясорубку пройдет очень большое количество людей. И эти люди вернутся в жизнь, и здесь не в том, что МВД справится с ситуацией, а здесь вопрос, что общество будет делать с таким крупным вкраплением людей, у которых кровь, открытое насилие, это вот то, что им будет сниться до конца жизни. Это некий алгоритм разрешения споров и конфликтов, к которому их приучили. Значит, ну это в нормальной ситуации. А в ненормальной ситуации, естественно, что если начинается какой-то хаос, если условно Россия потерпит поражение в этом конфликте, и люди будут неорганизованы, уходить, и окажется, что как в 1916 году по стране бродят толпы дезертиров вооруженных, но это, конечно, будет бустером революционной ситуации и может очень серьезно подтолкнуть распад России.
Элайса спрашивает, в одном из последних выпусков вы, отвечая на другой вопрос, отметили также, что вряд ли удастся превратить восприятие конфликта для россиян в народную войну. Какие основные препятствия?
Ну, понимаете, мы же все-таки каким-то образом отличаем бижутерию от реального золота. То есть я не знаю, как это людям удается. Женщины как-то хорошо обладают чутьем. Она вот как-то понимает, где реальное золото, а где китайская подделка. Ну и то же самое и с войной. Ну, конечно, можно создать при помощи современных аудиовизуальных средств полное ощущение вкуса, запаха, вот, нападения на тебя. Но мы же реально понимаем, что никакого нападения не было. То есть рано или поздно, конечно, население поймет, что это бижутерия. Да, ну, можно впарить на какое-то время, понимаете? Но дойдут до комиссионки, поймут.
Что последует за черным пределом, спрашивает Наталья. Пределом, спрашивает Наталья, смута, приход к власти, каких сил?
Ну, в принципе, во-первых, черный передел – это такая пирамидальная вещь. Она, очевидно, начнется с... Горбачевско-Ельцинская остаточная олигархия, но дальше же тут только, как говорится, дай почин, то есть, в принципе, оно дойдет до самых низов, до самых до окраин, поэтому здесь развлекаться-то можно долго на самом деле, и всегда у соседа будет что-то такое, чего хочется тебе поделить. Но чем закончится? Если в этот режим общество входит, то, как правило, оно выходит из него через революцию и новую диктатуру. Тут никаких других рецептов, к сожалению, не существует.
Дмитрий пишет, в последней пастуховской кухне обсуждалось новое раскулачивание заработавших в последние 30 лет. Могут ли молодые леваки возглавить этот передел? Ведь Кремль не раскулачит сам себя, а народ заметит.
Ну, во-первых, я думаю, что вообще метод действия Кремля – это перехват чужих лозунгов. И Кремль постарается странным образом сам возглавить вот этот вот процесс, ну, как раз вот раскулачивание не самого себя, а около Кремля. То есть около Кремля какую-то часть неопричных бояр, очевидно, сбросят с кремлевской стены, как это обычно бывает в таких случаях, и постараются этим удовлетворить массы. Поэтому я думаю, что они будут просто воровать лозунги у этих молодых леваков, так же, как они сейчас украли у националистов вот все эти лозунги имперские, и смотрите, как прекрасно себя чувствуют на этой волне. Ну, тут уже этот материал израсходовали, пора красть что-то новое.
Очень много вопросов по ленд-лизу. Вот Влад спрашивает, зарабатывает ли США на ленд-лизе, или это их траты, которые не вернутся?
С моей точки зрения, сама структура такого рода помощи, она предполагает, что это расходы. Это расходы, потому что я помню, там довольно сложный механизм, но там не предусмотрено вот это не кредитование, вот, при котором государство, как это очень любит писать на правоохранительных сайтах, что Украина влезает в кабалу. Это не совсем так, потому что вот на период войны это оружие предоставляется бесплатно, а потом по итогам войны вот то, что осталось неиспорченное, его можно либо вернуть, либо на каких-то условиях уже оставить тогда себе, если оно нужно. То есть это тогда уже решается в рамках других механизмов. То есть, с моей точки зрения, вообще, в принципе, я не стал бы говорить о ленд-лизе, потому что, насколько понимаю, механизм ленд-лиза формально пока не задействован. Но если говорить об этой помощи, здесь у этого простая идея. Америка помогает Украине не потому, что хочет ее таким образом закабалить, и не потому, что она очень сердобольна. Логика здесь простая. Сохранение государственной независимости Украины является условием сохранения имеющейся конфигурации политических сил в Европе. Эта конфигурация жизненно важна для Америки, и Америка здесь действует в своих интересах. И действуя в своих интересах, она готова, естественно, за это платить. Это все и сказал министр обороны США Остин, выступая на прошлой неделе в Канаде. То есть победа России в войне с Украиной означала бы кардинальную перестройку всей системы европейской безопасности. США не собираются этого допускать, и при этом они не хотят воевать с Россией напрямую по понятным причинам. Если ты не хочешь чего-то допускать и не хочешь одновременно воевать, у тебя есть прекрасный выход, если у тебя есть на это деньги. Плати. Они платят.
Вопрос от Майи. Парламентская ассамблея НАТО признала Россию спонсором терроризма. Чем это грозит?
Парламентская ассамблея чего?
НАТО.
Я не знаю такого института, извините, пожалуйста. Я знаю парламентская ассамблея Европы, но парламентская ассамблея НАТО не знаю. Не слышал о том, что Россию признали...
Это вот свежее сейчас посыпались молнии.
Ну, у меня было как бы... Я однажды это уже обсуждал в стриме с Ходорковским. Мое мнение, что это масло масляное, потому что, с моей точки зрения, военная агрессия, является преступлением более обширным, чем, собственно говоря, терроризму. И это нужно ли признавать человека, который кого-то убил ножом, еще одновременно в том, что нанес тяжкое телесное повреждение при проникновении этого ножа в сердце? Это такой как бы излишний. Мне кажется, что война полномасштабная сама по себе является комплексным актом терроризма, и признание государства государством-агрессором не предполагает признание его еще кем-то. Но, в принципе, да, можно, наверное, еще и спонсором терроризма признать. Но мне кажется, что это немного о другом.
Евгений спрашивает, Владимир Борисович, возможно ли хоть какая-то самоорганизация оппозиции с формированием абсолютно новых лидеров?
Ну, теоретически все возможно. Но просто поймите, вообще, в принципе, очень трудно самоорганизовываться, если сейчас нет ни условий, ни поля, ни возможности для оппозиционной деятельности. Ну да, бывает такое явление, как лишние люди в русской литературе и истории. Бывают лишние поколения и не одно. И бывает такая ситуация, когда остается только преть. Вот преть в собственном соку, а действовать невозможно. Я вас уверяю, что если бы появились какие-то горизонты расширились для реального политического действия, произошла бы и, безусловно, произойдет самоорганизация оппозиции. Но сейчас просто такой исторический период очень гнилой, когда реально возможности что-либо сделать нет. И люди предоставлены сами себе. Есть же такая поговорка: ждать и догонять тяжелее всего. Дело не в том, что какая-то оппозиция, вот не такая вот она секая, гнилая. Ну, объединилась бы она сейчас. Ну, а что бы она сделала? Против лома нет приема, кроме другого лома. А другого лома нету. Значит, да, есть такая вот судьба быть на какое-то время лишним поколением. Это тяжелый достаточно крест, когда ты не можешь действовать. Что ты можешь делать? Только думать. Ну, вот ваш покорный слуга этим и занимается. То есть предоставленное время надо использовать для того, чтобы проанализировать ошибки прошлого и продумать на всякий случай действия в будущем.
Вопрос от Волчины 2010. Тактика России предполагает, что Запад устанет и перестанет поддерживать Украину. Сформировалось ли на Западе понимание, что игрока, отказывающегося играть по правилам, обязательно надо остановить?
Это понимание сформировалось с самого начала, и если бы этого понимания не было, не было бы ни Рапштайна, ни консолидированной позиции Запада, ни уже продолжающихся более полугода поставок оружия и финансовой помощи Украине. Все это является следствием того, что такое понимание есть, и позиция была обозначена. Другой вопрос, что под мейнстримом есть подводное течение альтернативной позиции, которая говорит о том, что в принципе, мол, это не наша война, можно договориться на каких-то условиях, там, это частный спор между Россией и Украиной. При этом такая позиция, она совершенно не обязательно возникает, потому что она распропагандирована Кремлем. Другой вопрос, конечно, Кремлю она выгодна, Кремль пытается с этими людьми сотрудничать и развивать. Но это такой нормальный альтернативный процесс. И количество, по мере роста сложности, роста цены вопроса, количество людей, которые хотели бы спрятаться от больших вопросов, в ракушку растет. Я не пророк, чтобы предсказывать, сможет ли это подводное течение выйти на поверхность и затмить собой мейнстрим. Это сейчас трудно сказать, это зависит в том числе и от тех зверств, которые демонстрирует Россия на фронтах войны, потому что каждое такое зверство, оно все-таки усиливает первую точку зрения. Пока на сегодняшний момент есть консолидированная позиция, что это не война России против Украины, а это война России против мирового порядка и против Запада, в частности, проиграть в этой войне нельзя. Пока эта точка зрения является доминирующей на сегодняшний момент.
Вопрос от Артема. Какую роль в пропаганде играет все более сильный антисемитизм? Что последует за этим? Репрессии, новое дело врачей-вредителей?
Я лично для себя фиксирую рост антисемитистских настроений, который сдерживается пока тем, что, собственно говоря, в правящей в России элите достаточно много представителей тех, против кого направлены эти настроения. Тут, как сказали, Кремль не может сам себя раскулачить, но он себя не может также и перепрофилировать. Поэтому пока это сдерживается, но, во-первых, антисемитизм имеет глубокие корни в российском обществе, во-вторых, сейчас вообще идет такой кастинг на роль внутреннего врага, поэтому угроза возвращения государственного антисемитизма, она есть и, видимо, будет нарастать.
Вопрос от Дмитрия. Владимир Борисович, чем вы объясните, что русское общество не умеет извлекать уроки из прошлого?
Ну, мне кажется, что это общечеловеческое. Никакое общество само по себе не умеет извлекать уроки из прошлого. Просто, ну, когда очень долго бьет током, то какое-то общество, ну, наконец, чему-то учится. Видимо, у русских большая резистентность к току. Больше, чем у других. Ну, в принципе, я не могу сказать. Слушайте, ну, вот мы видим феномен Брексит на Великобритании. Ну, очевидно, что в целом сейчас начинает складываться понимание, что это была очень серьезная ошибка. Тем не менее, тема практически табуирована. Ну, сколько времени ушло после Второй мировой войны для того, чтобы Германия извлекла уроки? Даже тогда, в общем, лет 20 ушло на то, чтобы потихоньку мифологизация Третьего рейха ушла. То есть это сложный процесс. Извлечение уроков из истории – это тяжелее, чем извлечение золота из каких-то россыпей.
Вопрос от Марии. Как вы думаете, сколько времени осталось до закрытия границ, сколько времени осталось, чтобы убежать?
Ну, наверное, если бы все люди об этом знали, они бы уже убежали.
Ну, так, может быть, те, кто знал, уже убежал.
Я думаю, что такая вот критическая фаза войны, она будет, ну, весной следующего года, потому что в этот момент станет понятно, в том числе отвечая на предыдущие вопросы, победит ли на Западе вот этот вот частный взгляд на то, что это приватная такая война на развалинах СССР или не победит. Как будут события, упадет ли противостояние на фронтах в лекало позиционной войны и потребуется для ее продолжения дополнительная мобилизация и так далее. Все это, скорее всего, если ничего не произойдет другого, ну, к весне в достаточной степени обострится. Ну, к весне, я имею в виду, так, те же самые февраль, март, апрель. Поэтому, да, наверное, следующий год будет годом разнонаправленных и трудных решений.
Григорий спрашивает, если бы Минские соглашения были выполнены, была бы СВО?
Минские соглашения был аналог Брестского мира. Это были соглашения, которые Украина подписала в фигуральном смысле слова под дулом пистолета, потому что если бы она их тогда не подписала, то была угроза, тот, условно говоря, 22-й бы год случился в 2015-м. То есть это был политический маневр. Это был политический маневр, в котором у Порошенко, с моей точки зрения, руки были связаны за спиной, и практически выбора не было. То есть ему были продиктованы условия, где он мог либо брать, либо не брать. Тогда нужно было начинать вот такую полномасштабную войну, не откладывая. Дальше возникает вопрос, была ли украинская армия, украинское общество готовы в 2015 году на то, на что они готовы сегодня. И технически, и психологически. Мне кажется, что нет. То есть вот, собственно, вопрос один. Была ли у Порошенко альтернатива тогда подписания абсолютно кабальных и, по сути, вряд ли исполнимых для Украины соглашений в том году? Надо очень хорошо знать ситуацию. Инстинктивно, мне кажется, что нет. Потому что вот той армии, которую мы видим сегодня, того настроя, который мы видим сегодня, их просто не было тогда. То есть вот все то, что Украина показала даже вот на первом этапе войны, да даже те же самые оборонительные сооружения в Донбассе, которые вот уже несколько месяцев российская армия, прилагая все усилия, штурмует, и все-таки пока она не может выйти на границы Донецкой области старой, это всего не существовало тогда. Это все возникло вот в эти вот 7 лет укрепления. Поэтому, значит, были вот эти соглашения. Дальше. Если бы эти соглашения, могли ли эти соглашения, были ли они вообще исполнимы? Ну, с моей точки зрения, они были неисполнимы, потому что альтернатива, это можно было бы решить в некотором смысле. То есть альтернативой могло быть вообще просто тогда сходу отказаться от этих территорий, отрезать их как гангрену. Тоже мне мои друзья и коллеги из Киева говорят, а как отрезать? То есть это была живая часть, и люди к этому были не готовы. Что касается исполнения соглашений, при которой ты включаешь внутрь государственности анклав, фактически управляемый внешним агрессивно настроенным государством, но это означало движение к полному развалу Украины. И в общем Зеленский это, видимо, и осознал в Париже, когда туда приехал, когда он себе все это представил, ему еще подсказали, и тогда вот он нанес Путину, видимо, свое главное оскорбление, которое никогда не простят, потому что это хуже всего. Он как бы пообещал подписать, Путин туда приехал, а он уже настроился и дальше получил отлуп. Вот лучше бы, конечно, честно говоря, не было ничего обещано. Вот как с Эрдоганом. Путин говорит, уважаю, говорит. Тяжело уломать, но говорит, держит. А вот обратно, то есть было обещано, он приехал и вернулся взбешенный, и с этого момента Зеленский стал его личным врагом, он перестал ему полностью доверять, и мы видим последствия. Но, видимо, Зеленский в тот момент осознал, что исполнение этих соглашений практически означает уничтожение украинской государственности. Поэтому вопрос, вот я так долго говорю, вопрос о том, а не было бы войны, если бы они были исполнены, он, видимо, не стоит, потому что они не могли быть исполнены.
Две минуты у нас остается. Вопрос от Алексея. Ему 40 лет, из города Пермь. На что надеется Путин? Ведь Украина уже не отступит. Как Путину сохранить лицо в данной ситуации?
Ну, я собирался в ближайшем будущем это на своих пастуховских кухнях обсуждать, если у Бориса найдется время. Но коротко анонсирую. Ответ следующий. Он надеется, собственно, на формулу Хрущева. Мы вас похороним. В такой другой версии звучит, мы надеемся простудиться на ваших похоронах. То есть основной расклад Кремля, на что он надеется, что есть некая доктрина об умирании Запада, есть укоренившееся в Кремле и на самом деле в широких элитах Москве мнение о том, что Запад находится на пороге жесточайшего, финального, самого крупного в своей истории кризиса, и есть если чуть-чуть перетерпеть, подтянуться, подождать, оградиться забором, то дальше все будет как по арабской пословице. Сиди тихо, смотри, и мимо пронесут труп твоего врага. Но здесь терпежу не хватило, поэтому мало того, что то есть ждать, решили подтолкнуть, ну, чтобы как быстрее понесли. Но вот на то это, да, это стратегия выхода, что они умрут раньше, а мы их пересидим.
Насколько эта стратегия имеет вообще хоть какие-то под собой обоснования?
Ну, она имеет под собой какие-то обоснования, потому что, в общем, всем сейчас не просто. Мир и человечество находятся вот, действительно в очень сложной ситуации фазового перехода на какую-то новую совершенно стадию, связанную с научно-техническим прогрессом. Идут все те процессы, о которых как много и смачно говорит Путин, и есть проблемы с глобализацией, вторичной национализацией, переходом на новый этап развития информационного общества, есть серьезные проблемы развития западной демократии и так далее. Но просто есть такое тоже народное наблюдение, что пока толстый сохнет, худой сдохнет.
На этой народной мудрости пора заканчивать эфир. Это была программа «Слух и эхо» с Владимиром Пастуховым. Здесь, в московской студии, была я, Лиза Аникина. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
Спасибо, Лиза, большое.